Поехали. Сегодня мы поговорим о том, как может инфраструктура быть использована разработчиками, то есть нами, в случае нашего облака Microsoft Azure. Итак, у нас есть несколько больших разделов, однако я не буду концентрироваться вокруг какого-то из них, конкретно кроме, конечно, виртуальной инфраструктуры и виртуальных машин. Мы будем идти от самых скромных сценариев к самым нескромным сценариям, когда у нас, собственно, возникает очень сложная проблема, когда разработчик должен еще и администрировать инфраструктуру, писать автоматизацию, там, PowerShell, Suite, там, Command Line интерфейс и так далее, и так далее. Однако несколько идей, это, конечно, сценарий, мы поговорим про это, про виртуальные машины, про виртуальные сети, VPN и средства автоматизации и мониторинга. Кроме этого, есть один замечательный слайд у меня, который называется «Что нового было на Тикеде?». Итак, начнем мы с инфраструктурных сценариев для разработчика. У нас есть, как у разработчиков, несколько сценариев. Я провел небольшой, так сказать, соцопрос на DevCon'е и добавил сюда несколько еще, о которых я не знал. Если у вас будут еще какие-то мысли о том, как вам может быть инфраструктура полезна как разработчику в отрыве от инфраструктурщиков, да, то, пожалуйста, говорите, я добавлю это в этот слайд потом, и мы обговорим. Также я хотел бы, чтобы если у вас возникли вопросы, возникают вопросы, вы их не держали в себе, да, вопросы, там, ругательства и так далее, поднимайте руку, задавайте вопросы, ругайтесь и так далее, чтобы у нас была живая дискуссия. Итак, основные сценарии. Виртуальные машины по запросу. Полезно, когда инфраструктура D1-теста еще не доделана. Это обычный сценарий, когда у нас есть компания, допустим, мы стартап, компания, что угодно. Да? У нас есть выделенный IT-департамент, которому мы отправили запрос на инфраструктуру. То есть, ребята, давайте, разверните мне, пожалуйста, лабораторный стенд. Мне нужно тестировать новую версию нашего проекта. IT ответила, да, ваш тикет удовлетворен, а инфраструктуры нет до сих пор. Поэтому, конечно, пинговать айтишников бесполезно в этом случае практически, пока они действительно не сделают это. Поэтому нужно выкручиваться самим. В этом случае, если у нас есть подписка Microsoft Azure, мы можем виртуальную машину создать и в том числе развернуть собственную инфраструктуру, получить в ней доступ, протестировать софт, протестировать версию и погасить ее снова, эту инфраструктуру. Второй сценарий большой. В том случае, если у вас есть MSDN-подписка, то многие разработчики наши, у которых есть MSDN-подписка, они так или иначе ее используют для тестирования и изучения новых версий продуктов. Все знают, что, естественно, идеального софта не бывает, идеальных программных продуктов не бывает, везде есть баги, везде что-то где-то ломается и так далее. И хуже нет, когда мы устанавливаем на наш любимый компьютер, ноутбук для разработки новую версию чего-то, на чем мы разрабатываем, например, я не говорил в Visual Studio, конечно, да, то если это все сломается, будет не очень. Это тратится время и прочее-прочее. Поэтому разработчики используют MSDN-подписки для того, чтобы разворачивать виртуальные машины, накатывать на них в том числе из образов предподготовленных новые версии программных продуктов. Поскольку мы, как Microsoft, новые версии продуктов достаточно быстро доставляем в виде проверенных образов для виртуальных машин Microsoft Azure. И дальше проверяют. Окей? Окей, выкатываем. Не окей? Ладно, до продакшена подождет еще. Следующее — хранение данных. Хранение и миграция данных на самом деле. Хранение и миграция данных нужны в том случае, когда у нас есть уже какой-то стенд, да, в облаке где-то еще, или нам просто негде разместить источник данных. Ну, можно, конечно, и многие так и делают, устанавливают себе на свой ноутбук и SQL Server 2014, SQL Server 2014 Enterprise и так далее, и так далее. Много экземпляров SQL Server, много Visual Studio 2013-2012 и так далее. Однако это, конечно же, не очень отказоустойчивый подход, да? То есть это скорее подход самурайский. И опять же, распространенный сценарий, который я постоянно слышу, это использования Microsoft Azure в качестве виртуальной инфраструктуры для источников данных. SQL Server, MongoDB, MySQL, практически что угодно, и это я перечислил только то, что у нас как сервисы доступно. Если вы хотите какой-то другой источник данных, пожалуйста, у нас используют многое другое. Миграция приложений. Миграция приложений — это уже такой постфактум. Постфактум ситуация, когда мы уже решили мигрировать в облако, и нам нужно каким-то образом наше приложение мигрировать. При этом нам нужно сделать так, чтобы источник данных, который остается у нас, распространен гибридный сценарий, да, когда источник с данными у нас, с критичными данными у нас локально, а приложение, то есть код простой, который там не за NDA-ный даже может быть, или за, может быть какой-то критичный даже, но не такой важный для того, чтобы его его размещать в нашем собственном ЦОДе, в нашей собственной локальной инфраструктуре, то мы выбрасываем наш фронт-энд, бэк-энд в облако, он коннектится по безопасному каналу к локальной инфраструктуре, и это все работает. Однако, естественно, это все работает не так легко, как я сказал, поэтому нужно, как вчера вот коллеги на круглом столе сказали по поводу нагрузочного тестирования, нужно читать инструкции перед тем, как это все настраивать, потому что можно настроить не совсем то, что нужно. Песочница. Песочница — это вот схожий с MSDN-подпиской, когда мы тестируем и изучаем новые версии, но нашего продукта. Что здесь интересного? Интересного здесь то, что мы поддерживаем, как Microsoft, мы поддерживаем не только майкрософтовские продукты, но и open source. Я думаю, все знакомы с такой проблемой, как Shadow IT Infrastructure. Это проблема, когда есть у нас выделенный, опять же, IT-департамент, у него все зарегламентировано, никаких серверов под столом, там, только через начальника там, и так далее, все это выделяется. Может до 3 месяцев пройти в некоторых случаях, может и больше. В этом случае, если нам нужно срочно протестировать, про разработку устроить, мы, допустим, на Microsoft, на Windows, на open source на любом и на чем-нибудь, я не знаю, там FreeBSD, да? Мы можем это все развернуть в Microsoft Azure. Это тоже очень популярный сценарий. Но самый-самый популярный — это, разумеется, объединение нескольких географически распределенных инфраструктур. То есть Virtual Branch Office. При этом в этом сценарии заключено еще не только инфраструктура, но и, в принципе, и географически распределенные наши проекты. Немного про Microsoft Azure. Microsoft Azure — это платформа, которая все эти сценарии покрывает совершенно великолепно. И если говорить о том, что это такое, то уже давным-давно, уже, наверное, с 2012 года Microsoft Azure — это не просто там 3-4 сервиса. Это настоящий зонтичный термин, под которым находятся десятки сервисов. Мы выкатили только за 2013 год, мы выкатили там более нескольких тысяч апдейтов для наших сервисов. То есть это уже очень серьезная, зрелая платформа, которая обладает сервисами, которые могут покрыть практически любую потребность в как на уровне приложений, то есть на уровне там, веб-сайта разместить, или аналитику, BI, там, личность подтвердить, кэшировать и так далее. Для практически всего из этих уровней, из этих сервисов, есть еще внутренние подсервисы, которые, например, там называются распределенный кэш, там, локальный кэш и так далее. Все это доступно, естественно, практически все доступно как сервис. На уровне данных у нас поддерживается, во-первых, конечно же, storage наш, Microsoft Azure, отказоустойчивая хранилка для всяческих разных данных, как таблиц, NoSQL хранилище, для блобов, binary large object и для очередей, которые, собственно, являются совершенно очень простой абстракцией, которая знакома всем нам в разработке. Кладем, кто-то достает из очереди, обрабатывает. Кроме этого, нужно сказать еще о том, что у нас есть SQL Server как сервис, который называется SQL Database. То есть и в случае, если вы разворачиваете обычный SQL Server, вы получаете IP-адрес, по которому обращаетесь, пуляете запрос, вы получаете запрос, пуляете его на сервер. В том случае, если вы используете SQL Azure Databases, вы получаете за этим IP-адресом, за этим connection string, вы получаете не просто сервер, вы получаете огромную инфраструктуру в дата-центре, которая является многослойной, и внутри нее уже заложена отказоустойчивость и много-много-много еще чего. То есть это то, что нас абстрагирует от инфраструктуры. И, опять же, SQL Database является одним из подмножеств сценария хранения данных, которые достаточно популярны среди разработчиков. То есть, естественно, что когда нам говорят, коллега, разверните нам, пожалуйста, SQL серверную инфраструктуру, да, мы ее разворачиваем, хорошо, но обычно это заключается в том, что мы устанавливаем дистрибутив SQL сервер. Естественно, потом возникает вопрос, так, а коллега, а давайте там высокую доступность сделаем, фейловер там, и так далее, и так далее. Разработчик идет читать инструкции и отвлекается от своей прямой обязанности разрабатывать код. Вот SQL Azure Databases это все абстрагирует нас от этих проблем. Но основная наша тема сегодня — это инфраструктура, конечно. Инфраструктура — это то, что лежит в основе всей нашей платформы. При этом слой инфраструктуры — это практически все, это достаточно низкоуровневая абстракция над железом, которое хранится в нашем дата-центре. Ниже — только служебные сервисы, которые, к которым мы доступа не имеем, и как бы, нам это и не надо на самом деле. Три сервиса, о которых мы сегодня поговорим, это Virtual Machines, Virtual Network и VPN. Виртуальные машины. Времени нет, но инфраструктура нужна. Популярнейший запрос. И о чем я собираюсь сказать здесь, о том, что когда вы создаете виртуальную машину в облаке, в Microsoft Azure, виртуальная машина создается не просто оторванным космическим метеоритом где-то в дата-центре. Она размещается внутри специального контейнера, который называется Cloud Service. Cloud Service — это прежде всего контур изоляции вашей виртуальной машины. И это очень простая аналогия сети. Внутри Cloud Service вы можете разместить определенное количество виртуальных машин, и они будут друг к другу иметь прямой connection. Это очень важно, поскольку обычный разработчик, который заходит, да, я тоже был таким разработчиком, и я до сих пор не научился читать инструкции перед тем, как что-то делать. Я захожу и создаю виртуальную машину. Там. Мне надо ее соединить с другой виртуальной машиной, там, с источником данных. Да. Я создаю еще одну виртуальную машину. Это уже два клауд-сервиса. Два клауд-сервиса — это значит, что они могут быть расположены в различных концах дата-центра. И я думаю, а почему такая латентность незамечательная? Да? Вот мы говорим о том, что облако — это супер, облако там гарантирует за нас там много чего, но если мы сами не сделаем, не укажем этому облаку некоторые варианты, оно облако сделает так, как удобно ему. Там, не так, как удобно ему, конечно, а в автоматическом режиме. И мы в итоге получим между двумя виртуальными машинами, то есть между нашей инфраструктурой, между фронтендом и бэкендом, мы получим лишнее расстояние в терминах дата-центра. Поэтому это нужно понимать и не ругаться и не задавать вопросы относительно того, почему там я создал виртуальную машину, а у меня еще куча всего создалось. Cloud Service, кроме этого, это контур изоляции, который обладает публичным IP-адресом. То есть по умолчанию, когда вы создаете виртуальную машину, у нее есть только внутренний IP-адрес. Публичный IP-адрес — это IP-адрес как раз Cloud Service. Вот о чем я говорил. То есть виртуально, внутри одного клауд-сервиса может быть великое множество виртуальных машин. Это очень простая абстракция над сетью. Если мы не хотим, чтобы в нашу безбедную жизнь вошли такие понятия, как маршрутизатор, шлюзы и прочее, то это очень простой способ для того, чтобы объединить внутри облака ресурсы. Пока все понятно? Нет вопросов? Чудно. Да. коллега... А, ну давайте я повторю тогда вопрос, да. Угу. Да, конечно. Пока вы не забьете клауд-сервис старой виртуальными машинами, а там, ну, естественно, есть ограничения, там не миллиарды можно создать, там, по-моему, до 50, что ли, виртуальных машин на один клауд-сервис. Это мягкий лимит, его можно расширить через техподдержку. Вы можете запихивать в клауд-сервис ваши виртуальные машины. Это очень простой способ гарантировать то, что эти виртуальные машины будут максимально близко внутри дата-центра. Это очень важно, потому что при любой миграции возникает вопрос о том, каким образом оптимизировать, собственно, интерконнекшн. Следующее, что нам внесло в жизнь тикет? Какие обновления пришли в нашу жизнь после тикета в инфраструктуре как сервисе на Microsoft Azure? Это расширение. Я уверен, что вы, будь это там, вы использовали когда-либо гипервизоры, то есть будь это Hyper-V, VMware, что угодно, и у всех у наших вендоров есть специальная нашлепка на виртуальную машину, нашлепка, да, которая называется по-разному, но суть ее одна. Она добавляется в функционализ в нашу виртуальную машину. Раньше у нас для того, чтобы добавить какую-то новую функциональность, очень важную, да, антивирус там установить или что-то еще, нам нужно было это делать самим. Мы сделали специальное расширение, которое называется VMagine, которое вы можете при создании виртуальной машины указать, какие расширения вы хотите. Расширения доступны и от наших партнеров. Это Symantec, Chief для автоматизации работы с инфраструктурой. И много, в общем-то, достаточно много других. Давайте теперь немножко перейдем к более земным вещам. Как сделать так, чтобы наш сценарий относительно быстрой инфраструктуры, он действительно превратился в жизнь? Вот у нас есть Visual Studio. Можем ли мы развернуть из Visual Studio виртуальную машину и автоматически развернуть туда наш проект? Как вы думаете? Здесь была ошибка у меня. На самом деле нет. Автоматически развернуть туда проект не получится. То есть нам нужно будет нажать кнопку потом. Да. У нас для Visual Studio в Server Explorer последними обновлениями были добавлены дополнительные функции для взаимодействия с нашей инфраструктурой из Visual Studio. Это Web Deploy и Remote Debugging. И таким образом мы переходим к первой демонстрации. Это где захостить мое приложение по-быстрому до того момента, как наш администратор развернет инфраструктуру и как автоматизировать этот процесс. Visual Studio. 2013, конечно, да. Мы создаем новый проект. ASP.NET. Моя Visual Studio почему-то не очень динамично работает, и она сообщает, что она занята. Ну, давайте не будем волновать ее пока. Прекрасно. Давайте начнем тогда с чистого листа. Мы создаем ASP.NET-овский проект. Пусть это будет web application, это совершенно не важно на данный момент. Я думаю, все заметили, кто использует Visual Studio 2012, все заметили изменения в темплейтах проектов. Это наша новая парадигма, которая называется OneASP.NET. То есть у нас все объединено под одной веткой теперь. И, например, там MVC-приложение. Да? Что у нас теперь доступно? У нас доступна опция Create Remote Resources. Мы можем создать как виртуальную машину, так и веб-сайт. В случае веб-сайта это предельно простой ИИС как сервис вам доступен, то есть вы можете туда просто разворачивать свой веб-сайт. Однако веб-сайты, наши Microsoft Azure Websites, это очень высокая абстракция над инфраструктурой. То есть вы к инфраструктуре не имеете вообще никакого доступа. Это просто действительно веб-сайт как сервис. Интереснее гораздо создать виртуальную машину. Чудно. Я надеюсь, он мне сейчас смс-ку не будет посылать о том, что подтвердите. Нет, не хочет. Конечно. Конечно, да. Можно будет создать ее позже. Я сейчас создам ее, она просто будет создаваться минуты 3-4, наверное, где-то конфигурироваться, и объясню поподробнее, что, как это можно сделать. Например, там Яхонты, там VM. Дальше выбираем необходимый нам образ. То есть у меня, поскольку MSDN подписка, у меня доступно некоторый больший расширенный набор образов, нежели на простых подписках. Вот, собственно, MSDN-подписчиков мы очень любим, поэтому мы им даже разрешили клиентские образы Windows запускать на Microsoft Azure. Раньше этого было нельзя. А мы запустим, ну, например, там Windows Server 2012 R2 Data Center. Выберем small и... Собственно, сначала он создаст проект, затем сейчас он пойдет создавать виртуальную машину. Это пойдут вызовы REST API. Вот они пошли, собственно. Так, пардон. Ой, не то. Ну да. Видите, да? Create new cloud service. Создали облачный сервис, положили туда виртуальную машину. Вперед, поехали дальше. Каким образом дальше создать виртуальную машину? Вот этот процесс сейчас, что он делает? Он создает виртуальную машину в Azure, он конфигурирует порты под веб-деплой, он накатывает веб-деплой на виртуальную машину, он заводит пользователя веб-деплою, то есть все это создается автоматически. Дальше, если вы не создали это при создании проекта, не сделали это при создании проекта, это нужно будет сделать либо с другим проектом и просто импортировать настройки из того проекта в этот для виртуальной машины, либо сделать это самостоятельно. Вот он пошел уже, собственно, конфигурировать веб-деплой. Это довольно задумчивый процесс конфигурации веб-деплоя. Поэтому, в принципе, если у вас есть вопросы, то мы можем сейчас... Права какие? Ага. Понял, да. У вас должна быть подписка Azure-овская, конечно же. Вот, собственно, я сейчас залогинился по своим Life ID, да? Там, логин, пароль, email, пароль ввел свои. У вас на ваш Life ID должны быть заведены подписки Azure-овские. То есть это триал может быть на месяц. Там сколько, 7 тысяч, это, по-моему, несколько виртуальных машин небольших на месяц, постоянно включенных. Либо любая из подписок, которые идут уже высокоуровневые, то есть MSDN и Bespark там, и так далее, и так далее. Дальше уже, в общем-то, не зависит от... Главное, чтобы вы были администратором там, или вас добавили со-администратором в эту подписку. То есть у нас можно такое. Если у вас, допустим, в компании хотят централизованно управлять, то вы выбираете главного босса вашей компании, он создает подписку Azure-овскую, добавляет вас в соадминистраторы, команду разработки, и вы вот это все делаете, а он смотрит на то, сколько вы тратите. Угу. Если мы говорим о триалах, то триалы ограничены на месяц 7 тысячами рублей. То есть если вы 7 тысяч потратили, триал умирают, но ваши данные не умирают, вы их можете еще восстановить некоторое время, да? Потом мы их все-таки удаляем через какое-то время. А если у вас MSDN, то у вас в рамках MSDN каждый месяц выдается, в зависимости от уровня MSDN, если без Spark, то у вас совсем все замечательно, должно быть, у вас должен быть MSDN Ultimate, и вам что-то около там, то ли 150, то ли $200 каждый месяц, но почему такая вроде как небольшая сумма, да? Потому что MSDN, Azure MSDN нельзя использовать для продакшена. Хотя в вашем случае можно без Spark, если. Если у вас простой MSDN, то нельзя, к сожалению. Это на нашем радаре реализация этой функциональности, но, к сожалению, пока нет. Я практически уверен, что пока нет из-за того, что мы сейчас активно переводим все на рельсы Active Directory нашего облачного. То есть у нас там Active Directory, Microsoft Azure Active Directory, сейчас вот все, что вы используете, практически облачные сервисы Microsoft, они так или иначе аутентифицируются через наш новый Azure-овский AD. Да. Да, именно так. Ну, собственно, я немножко скажу, почему так долго. Потому что, когда вы добавляете, веб-деплой уже нужен порт специальный, я не помню, честно говоря, 5861, по-моему, порт. И когда вы конфигурируете порт на виртуальной машине, будьте внимательны, потому что, когда вы конфигурируете порт, когда он конфигурируется, ваша виртуальная машина в этот момент недоступна. То есть это идет на уровне наших маршрутизаторов, на уровне наших балансировщиков нагрузки. И вот какое-то в данном случае почему-то очень долгое, но я практически уверен, что это из-за того, что такой не очень хороший коннект у нас до инфраструктуры. Вот он сейчас просто вот это... конфигурируется порт на самом деле. Все, что там какие-то критичные вещи, они уже все. Поэтому, ну, пока вот, собственно. Пока это все счастье думают. Я покажу самое главное, на что вообще не обратил внимания. Это портал управления. Ага. Дмитрий Сошников логинился на мой портал. Я не прощу ему никогда этого. Да, это все одна подписка. То есть я просто сейчас перешел на веб-портал. То есть если вам удобнее веб-портал использовать, пожалуйста, но я, сейчас конкретная интеграция с Visual Studio. Не всегда, так скажем, хочется, есть возможность на веб-портал заходить. Вот они, виртуальная машина, вот он наш Yahant VM. И он running provisioning. То есть это всего лишь мы, собственно, сконфигурировали порт. Вот он веб-деплой 8172 конфигурируется. Надо было его еще добавить в этот самый. Ну ладно, это не принципиально. Вот он опять же Cloud Service был создан. Yahant VM. Cloud Service, что это такое? Это, прежде всего, может быть как контейнер простой и может быть как контейнер для ваших приложений в виде PaaS. То есть идет два режима — staging и production. Если вы используете виртуальную машину, то это только, естественно, production. А если вы разворачиваете туда там ASP.NET приложение или Java приложение или что-нибудь еще, то у вас два развертывания. То есть как бы тестовая среда и продакшн среда. И вы можете сделать своп между ними в любой момент времени. При этом ничего никуда не будет переходить, просто DNS записи раз, поменяются и окей. Ну, вот, конечно, печально. Поэтому я пока продолжу, чтобы не тратить время и не смотреть, раз у нас вопросов пока нет. Важный слайд. Как лицензируется софт внутри виртуальной машины? Очень популярный вопрос. Каким образом и почему наши виртуальные машины так дорого стоят? Да? Все очень просто. Если вы заказываете SQL-сервер, образ, разворачиваете виртуальную машину из образа SQL-сервера на Windows Server 2012 R2, что происходит? У вас происходит поминутный подсчет за лицензию сервера, поминутный подсчет за лицензию SQL-сервера. Для MSDN-подписчиков у нас комплимент. Вы можете использовать License Mobility, то есть использовать MSDN-овскую лицензию и получать там огромные скидки на это. И, собственно, вот это все формирует лицензионную компоненту оплаты нашей виртуальных машин. Поэтому, если вы зайдете там на калькулятор Microsoft Azure, да, и посмотрите, там, сколько стоит SQL сервер лицензия, то вы приятно удивитесь, потому что она внезапно окажется меньше, чем виртуальная машина на Windows Server R2. Однако вы неприятно удивитесь, когда, не прочитав инструкцию, посмотрите в биллинг спустя месяц. Вот то, что в калькуляторе у нас там Microsoft Azure, там показано для SQL Server, это дельта, которая добавляется к тому, что уже есть. Софт от Microsoft, как я уже говорил, Application License Mobility, и другой софт зависит от вендора и самого софта. То есть популярные вопросы, как там лицензируется тот или иной софт, наш российский, нероссийский, на виртуальных машинах. Честно говоря, я не берусь говорить о том, как лицензируется, например, MATLAB или какой-то еще другой пакет. Это нужно писать в вендор и спрашивать у вендора это. Доступность SLA. Поскольку вы все у нас, я так предполагаю, enterprise-разработчики, корпоративные разработчики, вам что очень важно? Вам важно то, как мы заботимся о том, чтобы у вас ничего не сломалось, а если сломалось, то починилось. А если не починилось, то мы вам какие-то деньги дали, да? Бывает и такое, да, к сожалению. Мы даем на каждый сервис, на каждый действительно сервис виртуальной машины, SQL Azure и так далее, различные гранулярности SLA. SLA был повышен в этом, собственно, месяце на TKD, то есть он уже не 99-95, он выше. И что происходит? То есть если у вас виртуальная машина по какой-то из причин перечисленных, там железо заглючило, там глючит дата-центр, да, там, метеорит упал на дата-центр и он отвалился, обновление железа и софта, какая-то intermittent ошибка, мы гарантируем то, что мы перенесем вашу виртуальную машину в течение там, пары секунд на другое железо нормальное, вообще на другой рэк внутри дата-центра и поднимем его заново. Что не включено? Проблемы на клиенте. Коллеги любят, разработчики любят переусердствовать в безопасности, ну, эти прошники на самом деле, и отключить все порты, а потом удивляются, почему ремонт-десктоп не работает. Да? Ну, вот, и это, кстати, действительно пишут в техподдержку, почему у меня ремонт-десктоп не работает. Ну, потому что, наверное, удалили порт ремонт-десктоповский, запретили. Да? Нужно? Так, почему у меня чукчи здесь выведен? Так, ну вот видите, да, так нехорошо, нехорошо. Я сейчас попробую поднять виртуальную машину. Хотя она поднята по какой-то причине. Значит, он что-то уже другое делает. Ответ на ваш вопрос, он перенесет все ваше развертывание. Вопрос был, собственно, там, при ошибке железяки, что произойдет? Перенесут ли одну виртуальную машину или весь клауд-сервис? Все, что было ваше на этой железяке, будет перенесено, потому что оно реплицируется в 3 экземпляра. Все ваше. То есть оно просто на реплику переключится, раз, и окей. И при этом асинхронно, собственно, создат еще одну реплику, потому что одна у вас выпала. Кажется, успех. Да, успех. Теперь у нас есть или нет, не успех. А, это я просто сюда перевел окошко. Отлично. Я тоже думал, уже все. Я прошу прощения за то, что у меня постоянно выпадает из дубликации. Ну, кстати, можем попробовать уже запаблишить. Нет, тут, к сожалению, не получается. Но в целом сейчас могу показать. На виртуальной машине, вот видите, Destination URL, да? Все сконфигурировалось, WebDeploy сконфигурировался, теперь мы можем взять и запаблишить наш проект. Мне будет интересно, если он запаблишится, хотя сказал, что нет, он не будет паблишиться. Ну, в общем-то, я думаю, идея понятна. Что я хотел показать дальше, это то, что мы можем удаленно дебажить нашу виртуальную машину. Что это значит? Это значит, что мы... Чудесно. Мы в Server Explorer можем пойти в Windows Azure Virtual Machines ветку, подождать, пока по нашему чудесному диалапу загрузятся данные. Да, загрузятся данные. И вот здесь у нас доступны все виртуальные машины, которые уже мы развернули. Допустим, вот у меня есть уже Яхонт VM. Что мы делаем дальше? Enable debugging. Хотим заинейблить. Некоторое время он будет инейблить все необходимые настройки для дебагинга. И, собственно, дальше вот у меня уже тест Workstation есть. Мы можем выбрать Attach Debugger. Он оттуда достанет список процессов, выполняющихся. Вау. Чудно. Нет, к сожалению, нет. Более того, вот этот, видите, как он работает? Я практически уверен, что он не работает по той причине, что у нас здесь все закрыто. То есть я сижу с Wi-Fi. Но давайте попробуем вот здесь тогда, на новом. Свеже, так сказать, созданной виртуальной машине. Если он здесь не подключится, то... А, о, чудесно, да. Вот у нас, собственно, уже есть список процессов, которым мы можем приоттачиться на удаленной виртуальной машине. Мы можем там, например, ну, собственно, вот здесь что у нас? Давайте поставим где-нибудь этот home controller. Давайте поставим точку в веб-ауте. Что такое? Чудно. И запаблишим это все на нашу виртуальную машину, которую мы создали. Чего ты хочешь. В зависимости, конечно, от коннекшена нашего, это может занять некоторое время. Но я хочу показать, как работает, собственно, дебаггер здесь. Чудно. Он не работает, поэтому я, к сожалению, не покажу. Но я думаю, вы все верите в то, что это работает на самом деле. Дальше что происходит? Собственно, мы входим в дебаггинг-процесс в Visual Studio. И когда мы переходим на уже проекте уже в облаке, именно здесь происходит у нас дебаг весь. То есть он спотыкается о точку, и мы можем посмотреть, что происходит. Кроме этого, мы можем там добывать IntelliTrace-логи и прочее-прочее, и все именно из Visual Studio для удаленного нашего проекта. Да, паблишить надо в дебаге. Хорошее замечание. Я запаблишил в релизе, но он все равно не запаблишился, поэтому ладно. Да, это очень важное замечание. Нужно паблишить в дебаге. Иначе все, конечно же, не заработает. Виртуальная сеть. Вот мы запаблишили, да, это все замечательно, но нам нужно паблишить, например, по секьюрному каналу. А что это значит? Это значит, что мы хотим VPN до облака. Это значит еще и то, что у нас нет, скорее всего, нет желания заморачиваться с маршрутизаторами, сайт-ту-сайт VPN. Ну вот мы просто хотим, как разработчик, подконнектиться к инфраструктуре в облаке. Что у нас есть? У нас есть Point-to-Site Virtual Network. Раньше у нас был S2S только. И вот это мы, да, например, сидим в Таиланде и пишем код. Или в Крыму. И нам нужно законнектиться к нашей облачной инфраструктуре и сделать это так, чтобы мы сидели там с ними в локальной сети, по факту. Здесь очень просто. Мы кладем виртуальную машину в виртуальную сеть. Вот здесь мы ее создаем. Виртуальная сеть — это немножко отдельная тема. Чукча, да? Чудно. Кстати, кто-нибудь может прочитать, что написано? Я не могу. Да, там про Linux и про Windows. Но я не знаю, это в контексте позитивном или негативном для кого-то. Мы, собственно, Quick Create, адресное пространство. И все очень просто. Quick Create сделали. Потом перешли на, собственно, нашу сеть. Нажали Point-to-Site Connectivity Configure. Он определил, нарезал адресное пространство из уже существующего того, что мы настроили для общей виртуальной сети. Он нарезал для Point-to-Site, то есть то пространство, из которого будет раздаваться IP-шник нашему тому компьютера, с которого мы подключаемся. Здесь важно сказать, что нам нужно два сертификата. Да, я это чукчу убираю сейчас. Когда вы конфигурируете Point-to-Site, на дашборде появляется несколько ссылок. Это 64-битный клиент VPN и 32-битный клиент VPN. Забираем VPN, устанавливаем его и коннектимся к нему. Приконнектились, и теперь мы можем посмотреть, что произошло, собственно. Точно ли что-то произошло? А, мы не приконнектились. Интересно. Не хочется говорить, что это баг Windows 8.1, но похоже, что это он и есть. Да, хорошо, давайте загрузим и переустановим. Всегда, когда не знаешь, что делать, переустанавливай. Чудно, чудно. Прекрасно, я считаю. А, ну ладно. Опять же, я не люблю говорить больше одного раза, вы же верите, что это работает? Так, connect. Не, она задисконнекчена, потому что по какой-то загадочной причине работает, думаете? Давайте попробуем. Не работает, к сожалению. Да, вот показывает клиентов ноль. Но это работало. То есть я там чего-то передал, 7 мегабайт вчера, это, видимо, ночью передавал что-то туда. Еще раз, последний раз. Не работает. Ладно. Честно говоря, не знаю, почему не работает. Какой-то баг. Да, смотрите, опять чукча. Смотрите, какая ситуация. То есть, когда вы создаете виртуальную сеть, у вас создается адресное пространство, которое вы конфигурируете. Никто больше в него зайти не может. Вот почему? Потому что оно внутреннее. Это просто 10.0.0.0. То есть оно не маршрутизируется в принципе там навне, только изнутри. И только тогда, когда вы сами выдадите доступ, тогда да. То есть, например, установите сайт-ту-сайт VPN между несколькими инфраструктурами, тогда машины, которые вне сети этой, они получат внутрь этой сети доступ. То есть получат IP-шник и смогут общаться. Вот сейчас, если бы это все выгорело, затея вся выгорела, да, мы бы получили IP-шник 10.0.0.0 чего-то там, и можно было бы зайти по Remote Desktop, по внутреннему адресу к виртуалке, которая внутри Azure. Чудно. Чудно. Нет, если вы их не положите в ту же виртуальную машину, они маршрутизироваться не будут. И это важно, потому что виртуальная машина уже создана, переложить в виртуальную сеть нельзя. То есть нужно ее пересоздать и положить в виртуальную сеть. Это, опять же, очень важно, но вот, многие не забывают. Вторая история. Первые две истории не выгорели. Вторая история. Есть Windows, но нужен ламп. То есть ко мне часто подходят и спрашивают, мне там коллеги, у вас есть Microsoft Azure Stack, уже настроенный Nginx, Python, Linux и еще чего-то там? Да? Я говорю, есть, да, действительно. Действительно, у нас есть уже настроенный, но не нами, а комьюнити. У нас есть специальный репозиторий виртуальных машин, который пополняется комьюнити. То есть вы сами можете взять образ, настроить его для Microsoft Azure, чтобы он работал, протестировать и залить для того, чтобы всем было хорошо. Недавно один из наших соотечественников, чтобы всем было хорошо, создал образ FreeBSD. Всем стало очень хорошо от этого. И там проблема не в том, чтобы настроить действительно это, а в том, чтобы подружить виртуальную машину с агентом нашего Microsoft Azure. То есть тот, кто, собственно, следит за здоровьем виртуалки, разворачивает там и прочее. То есть сервисная служба наша. Итак, задачи-то простые. Хочется протестировать решение на том стеке, которого нет в компании. Компания говорит, что никаких серверов под столом, там выкручивайся сам. Ну, я думаю, знакомая какая-то ситуация кому-то. Вот задача четвертую. Мы посмотрели, что она не совсем работает, но она работает. Да, я сейчас покажу, собственно, VMDPod. Я его разворачивать не буду, потому что это история долгая. VMDPod — это нашим специальным департаментом Microsoft OpenTech расположен. То есть, кто не знает, у нас есть специальный департамент, который пилит open source в Microsoft, и в котором люди из open source пришли. И мы, например, хотим там Nginx. У нас нашлись виртуальные машины, на которых есть Nginx. Ruby Stack там и так далее. Например, нам нужен Ruby Stack на Ubuntu с вот этим зоопарком там, в виде Apache, Nginx, MySQL и Subversion. Здесь описано о том, какой хороший человек это сделал. Дальше мы, собственно, deployment script. Agree. показываем, в какой регион хотим, где хостить нашу виртуалку, и нам генерируется command-line скрипт, который мы можем выполнить у нас локально. Все, больше ничего нам не надо. То есть вот это мы выполняем, образ копируется из хранилища VMDPod на хранилище ваше, и разворачивается. Здесь самый долгий процесс действительно копирования, он может занять в некоторых случаях до часа примерно. Что из интересного появилось на Тикеде? На Тикеде появилось безумное количество интересных вещей. Прежде всего, не было решения для миграции и хранения файлов. То есть что нам нужно было сделать для того, чтобы большое количество файлов захостить в Azure. И это хранилище должно было быть отказоустойчивым, фейловером, там много-много еще слов таких громких. Да? Что нам нужно было сделать? Нам нужно было сделать это либо на виртуалках, слить их, либо RAID сделать, либо, что еще хуже, DFS, Distributed File System. То есть те, кто каким-то образом был замешан в процессе конфигурации DFS, мог знать, что это не совсем тривиальный процесс местами, поэтому мы послушали людей и сделали специальный сервис, который называется Azure Files. Azure Files — это сервис на основе протокола SMB, который, с помощью которого вы можете создать хранилку и примаунтить ее к виртуальной машине. Раньше этого нельзя было делать, то есть примаунтить как сетевой диск, как сетевую шару, к нескольким виртуальным машинам. Второе — это статических IP для виртуальных машин не было. Это было блокером для очень многих. Почему? Потому что в том случае, если виртуальная машина менялась, вот, там, перезагружалась, она, естественно, переносилась на другое оборудование. Ну, это архитектура такая. Соответственно, с этим менялся IP-адрес ее. Дальше происходил процесс безудержной радости, когда мы обнаруживали, что мы не можем достучаться по DNS имени до, собственно, нашей виртуальной машины. Теперь мы можем привязывать статические IP к виртуальным машинам на уровне виртуальной машины и на уровне клауд-сервиса. Это важно, потому что вы можете либо привязать один публичный IP-шник и сделать балансировку нагрузки для вашей веб-фермы внутри клауд-сервиса. Он будет один. Либо привязать к виртуальной машине непосредственно к нескольким виртуальным машинам по IP-шнику. Для того, чтобы, например, там траблшутинг делать, да, какой-нибудь, и чтобы не было никакой балансировки нагрузки между вами и виртуальной машиной. VNet to VNet. Если у вас есть несколько виртуальных сетей, вы для того, чтобы объединить их, можете воспользоваться новым сервисом, да, VNet to VNet. Здесь много чего сказать нечего, поэтому действительно, если у вас есть несколько распределенных сетей, вы можете между ними S2S сделать. Кроме этого, вы можете подключить много команд разработки к одной инфраструктуре в облаке с помощью множественного коннекта site-to-site VPN. Да, вот это я бы хотел уточнить. То есть всегда нужно там, да, говорить о том, как было плохо раньше и как стало хорошо сегодня. Да? Для того, чтобы раньше IP-шники сохранялись еще и внутренние, да, а поскольку они раздавались DHCP, с лизингом бесконечным, то, опять же, при перезагрузке они менялись. Не было большего удовольствия, чем обнаружить, что у нас IP-адреса все перемешались в инфраструктуре из-за того, что мы там, кто-то там, Вася Мастер IT Pro, да, выполнил скрипт PowerShell, и все у нас погасло, а потом мы все это разместили. Раньше надо было держать одну машину, виртуальную машину в сети, постоянно для того, чтобы IP-адреса раздавались в том же порядке, в котором они были в прошлый раз. Сейчас уже не надо за счет статических IP. И средства автоматизации и управления. Ну, собственно, это привычные средства. System Center, да, очень актуально для разработчиков. System Center. Прекрасно. На самом деле, все немножко прозаичней. Вся наша платформа, она сделана с REST API в уме. То есть практически все сервисы наши, они доступны по REST API. REST API может быть использован либо из вашего кода, из клиента, из приложения, либо из command line interface, либо из PowerShell. При этом все вызовы к REST API, естественно, инкапсулированы. Инкапсулированы — это раз в код и асинхронно — два. То есть у нас нет синхронных операций. Все операции обязательно по умолчанию синхронные, и вам об этом заботиться, в общем-то, не надо. А какие у нас SDK есть? SDK у нас для управления платформой есть Ruby, PHP, Java, Node.js и еще какие-то. Через командную строку можно управлять, в общем-то, со всех популярных платформ. Windows, Linux, Mac. Про PowerShell я хотел рассказать побольше, однако у нас нет времени, и я просто скажу, что наша платформа сделана из, опять же, с PowerShell в уме, и все операции, кроме создания подписки и биллинга, вы можете выполнить с помощью PowerShell, можете написать скрипт, он выполнится. Историю третью я уже не буду рассказывать. Я рассказал, что мы дружим с open source, и этого достаточно для того, чтобы нагрузить вас уже, по-моему. Спасибо, коллеги, за то, что пришли. Я надеюсь, вам понравилось. Если у вас есть вопросы, мы можем сейчас, либо потом. Есть вопросы какие-нибудь? Любые. Почему это не работает? Проблема не на нашей стороне. Вот так. Спасибо, коллеги. Если что, я на стенде Microsoft.